Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня в студии Светлого Радио в этом часе с нами журналист, генеральный продюсер лаборатории «Однажды», как говорил один мой знакомый, лучший репортер России, Дмитрий Соколов-Митрич. И мы говорим о профессии, журналистике, ну, не столько даже, наверное, о журналистике как таковой, а у нас, людях, живущих в информационном поле, окруженных этими знаками, текстами, этими байтами, битами информации, и как вот в этом мире ориентироваться, как на него смотреть, вот об этом мы сегодня с нашим гостем разговариваем.
Дим, ты последние годы от активной журналистики переключился на бизнес-проект. Почему, откуда возникла идея лаборатории «Однажды», и почему такой резкий вдруг поворот?
Ну, он резкий, кажется, только извне. На самом деле, он давно зрел и стал там просто сплелись несколько причин, да. Во-первых, ну, как бы я уже на протяжении, наверное, десятых годов уже потихоньку чувствовал, что я приближаюсь к некому исчерпаемости тому, что я могу сделать с профессией, да, ну, по крайней мере, в том ее виде, в каком она существует в России. То есть, ну, мне вообще, я вижу смысл жизни только тогда, когда ты идешь от одной задачи к другой, и каждый раз, как бы, ставки повышаются, да, то есть ты каждый раз выполняешь какую-то более сложную задачу, чем выполнял до сих пор. Вообще, в чем разница между ремесленником и мастером, да? Ремесленник, он всю жизнь, его как-то в детстве научили что-то делать, и он всю жизнь делает одну и ту же задачу, там, всю жизнь делает хорошие горшки, к примеру, да. А мастер, он, мастерство, это когда ты каждый раз ставишь себе задачу, в общем, с повышением. Делаешь, каждый раз делаешь что-то еще не делал. И потихоньку это тоже становится навыком, то есть каждый раз достигать нового каких-то. Вот, и я в какой-то момент понял, что я все-таки уже выполняю вот какие-то однотипные задачи и стал искать каких-то других задач, и в журналистике я этих задач уже не видел. Вот, к тому времени мне предложили написать книжку про Яндекс. Вот, я согласился, при том, что я, когда начинал книгу писать про Яндекс, я ничего не понимал в IT-шной индустрии, я не знал, что такое венчурное инвестирование, я не знал там даже, ну, каких-то элементарнейших вещей, но все-таки вот навык погружения, он сработал, и я за полтора года написал эту книгу, которую в итоге Яндекс признал своей, как бы, вот, подлинной биографии, раздал всем своим сотрудникам, там, на 20-летие выставил ее в открытый доступ как подарок всем своим пользователям. Вот, ну, получилась неплохая книжка, Яндекс.книга называется. Но пока я ее писал, у меня, в общем, произошел некий там, некая перезагрузка. И, во-первых, у меня проснулся интерес к предпринимательству, ну, интерес как к сфере изучения, и, собственно, а в какой-то момент даже и как к тому, что я сам могу делать. А во-вторых, я увидел некое новое поле деятельности, это вот изучение и производство таких вот предпринимательских историй. Ну и причем это не просто чисто журналистский интерес, это я увидел, что действительно за 20 лет, ну, прошло 20 лет с начала, грубо говоря, русского капитализма, да, там все это время происходили очень интересные процессы, и как раз к 20-летию, ну, к этому периоду, какие-то люди случайные, авантюристы, циники и так далее, они стали, ну, если не полностью, то очень сильно вымылись из этой среды. То есть на длинной дистанции все-таки выиграли люди с мозгами, характером и, ну, хоть какими-то идеалами, да, и эти люди, действительно, с ними интересно, да, то есть это не 90-е, даже не нулевые, а это вот именно уже действительно некая очистившаяся, самоочистившаяся среда, вот, и мне это, и да, я увидел, что этот опыт, который за 20 лет эти люди прожили, он не должен исчезнуть, он не должен быть забыт, он должен быть как-то описан. Ведь это вот, если это описать, если это сформулировать, если это оставить в сознании людей, то это очень ценный ресурс вообще для, для культуры, для нации в целом. И мне стало, я решил этим заняться, да, то есть я сначала, когда впервые прозвучала эта лаборатория однажды, на самом деле она представляла себя меня одного, то есть это было такое средство самозанятости. Мне тогда было немножко даже стыдно, потому что я думал, ну, как-то я всем говорю на встречах, я всегда говорил «мы», хотя «мы» — это был я один. Вот, но потом я, когда уже изучал опыт других предпринимателей, понял, что это некая абсолютно естественная и закономерная часть любой предпринимательской истории. В американской традиции есть даже такая четкая формулировка «fake it till you make it», да? То есть «ври, пока это не станет правдой». Вот, то есть, чтобы о себе заявить как о уже реальном явлении, тебе все-таки нужно несколько преувеличить свое нынешнее состояние, иначе кто тебе поверит. Но уже буквально через там полгода появился круг внештатных авторов, лаборатория «Однажды», там через 2 года появился штат уже, там офис и так далее. И вот это вот «Пока не станет правдой» наступило. Ну вот, и сейчас мы занимаемся тем, что я назвал зависимой журналистикой. И совершенно как бы не стыжусь этого словосочетания. Во-первых, потому что то, что принято называть независимой журналистикой, но как бы вот эта бизнес-модель, она деградировала и финансово, и как следствие творчески. То есть сейчас, ну, вот такая традиционная журналистика стала сферой таких мелких и неинтересных творческих задач. Вот. А во-вторых, опять же, вот как устроен такой традиционный журналист 20 века? Как я уже говорил, да, этот мир захвачен дураками, мы, значит, его спасаем, наши СМИ — это такой некий островок правды, все вокруг — это царство лжи, мир на 99% состоит из лжи, люди друг друга обманывают все, и мы вот только, значит, такие последний оплот. Но так как все-таки нам надо еще как-то зарабатывать, то иногда в свой оазис мы пускаем, значит, эту самую ложь за деньги, называем это рекламой, и на этом, собственно, существует это вот существовала эта бизнес-модель. Если же полностью поменять философию вообще профессии, то естественным образом складывается другая модель. То есть мы исходим из того, что вообще этот мир как раз на 99% состоит из нормальных, интересных людей, которые делают какое-то важное, интересное дело, стараются этот мир изменить к лучшему, самим в процессе этого измениться к лучшему. И эти люди нам интересны, и этим людям, у этих людей есть некая серьезная потребность, как свою какую-то свой опыт, свою правду, свои ценности донести до широкой аудитории, да? Они иногда могут это делать устно, но очень редко могут делать это письменно, особенно в виде книги. Это очень тяжелый и непростой труд. И мы, как журналисты, можем им в этом помочь. И таким образом зарабатывать не на какой-то рекламе, которая заведомая ложь, да, а просто на старте, на входе, как бы фильтруя достаточно жестко тех, с кем работаем, да, и выбирая только тех, с кем действительно интересно работать, и с кем мы считаем, как бы, людей, которые, компании, которые мы считаем достойных своей лояльности, мы, значит, вот тех, кого отфильтровали, мы с ними уже работаем в неком союзничестве, да? То есть они формально наши заказчики, они платят нам деньги, но при этом у нас нет никакого морального конфликта. И таким образом мы, как бы, зарабатываем, как журналисты, просто за свою прямую работу, за создание классного, интересного контента на классную, интересную тему, востребованной аудитории. И этот контент мы создаем, но при этом у нас нет никакого своего СМИ, да, мы используем просто те существующие СМИ, те существующие издательства, которые тоже нуждаются в таком контенте, которые не способны сейчас его производить, в том числе и по финансовым причинам, а мы им просто предоставляем этот контент бесплатно, да, то есть книги, тексты книг, тексты публикаций мы в издательства и в СМИ отправляем бесплатно, они понимают, что мы как-то на этом заработали, но при этом их совершенно устраивает уровень этих текстов, а он вписывается в их формат, и они с удовольствием его публикуют, и таким образом все довольны, да, мы довольны, наши клиенты довольны, и СМИ, издательства тоже довольны. То есть сейчас СМИ, издательства все больше переходят на так называемый вот этот user-generated content, но при этом этот user-generated content чаще всего очень, ну, то генерирующийся контент, да, то есть то, что к ним само приходит, но, как правило, это все очень мутный, низкокачественный поток, неинтересный, а мы как раз этот поток делаем интересным, качественным и востребованным.
Смотри, к нам в студию нередко приходят бизнесмены, с которыми мы говорим об их работе, о бизнесе, и многие из них, если не все, так или иначе говорят, что бизнес — это не в первую очередь про деньги, а это про ценности. И дальше называется то, что мы уже, слава богу, нередко слышим, про ответственность за среду вокруг, за тот город, в котором ты существуешь, необходимость создать для работников комфортную среду, любить своих сотрудников и в них вкладываться, в их жизнь, чтобы они себя ощущали востребованными, и тогда бизнес-процессы тоже заколосятся. И в этих разговорах так или иначе у нас звучат выражения ценности, евангельские ценности. Даже один гость на вопрос, вот, а каковы ценности бизнеса, и можно ли их назвать евангельскими, спросила, что разве бывают другие ценности, кроме евангельских? Ценности именно. Что еще, кроме евангельских? Вот ты с огромным количеством бизнесменов топовых сейчас общаешься, работаешь. Понятно, что вопрос не о степени их церковности, мы вообще не об этом говорим, но базовые ценности культуры. Насколько ты видишь, что они вправду евангельские в бизнесе? Насколько на практике ты как сторонний наблюдатель или наблюдатель с погружением видишь, что это и вправду сочетается бизнес и евангельские ценности?
Это сочетается, и более того, сочетается не обязательно в форме того, что бизнесмен идет зарабатывать деньги, а потом там, не знаю, дает на храм или на бедных, или еще на что-то. Это сочетается вообще в самой своей сердцевине, да, то есть сама по себе реальная, настоящая предпринимательская деятельность, честная предпринимательская деятельность, она абсолютно как бы евангельская по сути, то есть я говорю, когда я говорю про настоящий бизнес, я имею в виду как бы как бизнес, который производит некий ресурс сам, да, то есть из ничего делает ресурс. То есть понятно, что человек, который получил там 2 квадратных километра площади как-то там по-хитрому просто поставил шлагбаум и сделал парковку, это по сути не бизнес, это просто административная рента. Но вот там, где человек, собирается какая-то группа людей и создают некую ценность, которой до сих пор не было, это вот и есть бизнес. И когда происходит этот процесс, это в сущности, он идентичен любому творческому процессу, написанию стихов, там, музыки, там, не знаю, строительству каких-то там красивых зданий настоящих и так далее, и так далее. Да? То есть предпринимательство — это форма творчества, да, как любая другая. И как любая форма творчества, она, как вообще, как творчество, как само по себе, оно очень описано, ну, то есть вся наша культура, почему христианская, еще и потому, что, то есть христианство, в отличие от многих других религий, это религия преобразования, это религия созидания, да, то есть и в этом его главная и самая мощная сила. Евангелие можно прочитать с точки зрения вообще как бы, ну, по большому счету, это один из аспектов Евангелия, это вообще учебник предпринимательства, да, там есть от прямых притчей, которые просто описывают какие-то конкретные, прямо вот как бы сейчас сказали, бизнес-кейсы, да, вплоть до некого правильного подхода к жизни как к реальности как таковой, да, то есть там слова апостола Павла о том, что не сообразуйтесь с веком сим, а преобразуйтесь, как там дальше, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, да, вот это, собственно, есть про предпринимательство прежде всего, да, то есть это умение преобразовывать реальность и создавать некую новую, лучшую версию себя самого, да, и когда вот, если говорить о евангельских ценностях в бизнесе, то, на мой взгляд, это вот именно про это, а не только про вот там благотворительность и так далее. Хотя одним из таких моих для меня приятных открытий было то, что там в списке Forbes очень много людей, на самом деле, которые действительно абсолютно воцерковленные и просто об этом этого не афишируют. И даже там, когда мы с ними общаемся на тему, они говорят, об этом не пишите, я не хочу, чтобы... То, опять же, это очень по-евангельски, то есть если ты это все распространяешь сам, то ты свою награду уже получил, да, а если ты это делаешь в тайне, то тебя ждет награда на небесах. То есть в этом смысле я, общаясь с этими людьми, стал смотреть на мир более оптимистично, вот, и вообще очень забавно, на самом деле, сейчас ведь идет бум такой всяких бизнес-тренингов, всяких коучей, всяких вот это, они повылезали, бог знает откуда эти люди, там среди них есть много абсолютно пустышек, но есть и вполне толковые, Вот, и я там по работе посещал не раз подобные мероприятия, и очень было бы забавно смотреть, как люди какой-то новой терминологии, в основном заимствованные с Запада, описывают абсолютно, опять же, евангельские ценности, евангельские даже какие-то вещи, да, то есть, ну, там, вместо того, чтобы сказать там что-нибудь про смирение гордыни, говорят там, что типа вот не нужно выращивать свое эго, да, там вот это вот заимствованное из английского ego, да, там вот. То есть и ты понимаешь, что это, в принципе, действительно не противоречит абсолютно, даже, наоборот, подтверждает там, то, что, о чем читаешь в Евангелии. И у меня даже, поэтому даже вот эти все словечки, они особого протеста не вызывают, но пусть это пока будет в такой форме, там, кто созреет до чего-то другого, ну, даже созреет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, генеральный продюсер лаборатории «Однажды», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Дим, вот помимо того, что ты говоришь об этих тренингах, о каких-то подспудных вещах, мы сталкиваемся иногда с нашими такими гостями, успешными бизнесменами или даже политиками, людьми, скажем, средневзрослыми, то есть это поколение так от 40 до 50. Многие состоялись в разных областях жизни, и вдруг в разговоре выясняется, что вот совсем недавно или прямо сейчас человек пошел получать второе или третье высшее образование на факультет теологии или на религиоведение. Спрашиваешь, зачем, чтобы разобраться. Это тенденция или это все-таки единичные случаи?
Разобраться в чем?
Разобраться именно в христианском учении. То есть не просто прочитать Евангелие и как-то его соотнести со своими собственными мыслями и мироощущением, но разобраться серьезно, вот профессионально, глубоко, разложить по полочкам.
Ну, вот среди тех, с кем я общался, вот так, чтобы человек пошел прям учиться, я не встречал, но, в принципе, то, о чем ты говоришь, меня не удивляет, потому что, ну, эти люди, как правило, если за что-то берутся, то берутся серьезно, системно. Ну, то есть они не просто там попижонятся, да, а эти времена прошли, а вот, то есть, тем более, что там где-то годам 50 уже люди задумываются об этих вещах и задумываются... То есть у них даже здесь такой некий предпринимательский подход. То есть если уж этим заниматься, то ради какого-то результата. А в данном случае результат, разумеется, не материальный, а уже другого порядка. У многих есть проблема, например, такая, что... Сейчас вообще у поколения предпринимателей, которые начинали в 90-е, у них проблема, кому бизнес передать, да, потому что очень много они работали, как правило, запустили своих детей, и как бы менеджерское сообщество еще не, ну, сейчас формируется активно, но еще все-таки так не сформировалось, чтобы можно было там менеджменту спокойно отдать бизнес и получать там какие-то дивиденды. То есть эти люди до уже там 50-60 лет вынуждены, значит, тащить эту, как бурлаки, да, тащить эту бечевку и, значит, все тащить на себе. И, разумеется, у них возникает некий комплекс вопросов, комплекс потребностей нематериального характера. И они его пытаются решать.
Скажи, а как, на твой взгляд, почему, раз существует такая проблема, почему у нас не возникает системной благотворительности? То есть есть некоторые проекты более масштабные, менее масштабные, я имею в виду со стороны именно бизнеса. Но вот системные, как мы знаем по истории России дореволюционной, когда крупные купеческие семьи занимались собственными благотворительными проектами как бизнесом. То есть, как правило, они были многодетные, и часть мальчиков просто специально обучались для того, чтобы становиться менеджерами того же, скажем, какого-нибудь больничного комплекса или там школьного комплекса. То есть эти вот вещи, они системно развивались. Есть некая... ощущение, что к этому возможно вернуться, или это иллюзия?
Есть, конечно, потому, ну, во-первых, все-таки такие попытки есть, и попытки не безуспешные. Просто, опять же, одна из еще из моментов, что об этом мало пишут, опять же, в силу мной ранее описанных причин, да, что журналисты не умеют писать о позитиве, тем более, когда за этим позитивом стоит какой-то крупный предприниматель. Вот, но я там не буду называть фамилии и названия, но, например, там руководитель одной из крупнейших строительных компаний в России, если не самый крупный, он, ну, там есть целая, значит, программа там у самой компании, плюс к этому еще он лично, да, никогда не афишируя, очень много чего делает. Например, в Петербурге создана некая альтернативная форма содержания и форма жизни, скорее, людей с синдромом Дауна и с синдромом аутизма. То есть, ну, это, я думаю, что если вы когда-то общались с родителями, у которых ребенок с синдромом Дауна, вы знаете, что это страшный сон любого родителя, что с ним будет после моей смерти, да? Потому что, ну, по государственным всем делам, если логике, он попадает в так называемые ПНИ, психоневрологический интернат. Ну, это, в общем, некая такая овощная форма существования до конца дней своих, в общем, причем в таком очень еще и плачевном состоянии, чисто бытовом. То есть это абсолютное загнивание и так далее. Вот, и люди там готовы квартиры оставлять кому-нибудь, лишь бы о его ребенке заботились и так далее. И вот этот предприниматель, он создал, то есть, там один из своих домов почти полностью отдал на вот такой дом для таких людей. То есть там есть несколько социальных работников, которые помогают им жить, но, в принципе, они живут сами. Они там уходят за пределы этого дома, они общаются с людьми там как могут. Вот, и они не просто это делают как вот некую там помощь бедным, да, они пытаются создать вообще некую альтернативу этим самым пням, да. То есть они выращивают эту структуру для того, чтобы потом в какой-то момент выйти, выйти в том числе и государству и сказать, давайте вот вместо вот этого безобразия попробуем сделать вот это. Причем не за счет, опять же, государства, потому что там эти люди считают, что все, что к чему, куда идут государственные деньги, рано или поздно все равно превратится в ПНИ. Вот эти вот самые, да. И они просто хотят создать некую форму общественного существования вот таких таких домов содержания, не содержания, а домов же, развития жизни, да, вот этих людей. И на деньги там, опять же, бизнес-сообщество, на деньги там, какие-то привлеченные негосударственные деньги. Вот, то есть это только одна из, один из примеров, которые я знаю их больше. То есть почему нет каких-то совсем уж таких прям огромных фондов, которые гремели бы на всю страну? Ну, по разным причинам. Отчасти, мне кажется, тут такая коллизия, что тот, кто хочет этим заниматься всерьез, в том числе и по духовным соображениям, он как раз не расположен это об этом трубить, да, в силу, опять же, евангельского такого подхода. А люди, которые готовы об этом трубить, они, как правило, для них это чисто пиаровская мулька, за которой мало чего стоит. Наверное, так.
Когда ты сказал про то, что обращение к христианскому мировоззрению, которое у тебя в жизни произошло, стало не только поворотом в жизни, но и неким таким важным моментом в профессии, чисто профессионально, меня это, честно говоря, очень заинтересовало. И вот потом то, что ты говоришь про смену философии, не думать, что мир захвачен лжецами, а что, в принципе, в мире есть нормальные, хорошие, добрые люди, и вот нам должна быть интересна их жизнь, вот я в этом слышу некое следствие вот этого поворота к христианскому мировоззрению, вот этот взгляд на мир. Вот он таков, может быть, у христианина.
Я тут хочу добавить, что это вообще касается не только журналистики, это касается в том числе и...
Вот я как раз к этому и веду.
То есть есть тоже такой стереотип, что христианство вообще, а православие в особенности, это некий такой эскапизм, это вот ты можешь быть либо успешным, либо ты, значит, типа ушел в православие. Да, там, да. На самом деле и мой опыт, и опыт людей, за которыми я наблюдаю, говорит о том, что наоборот, как бы и христианство — это формула успеха, по большому счету, в том числе и в обычной профессиональной жизни, где чем бы ты ни занимался, там, журналистикой, бизнесом, не знаю, там, медициной, там, чем угодно. То есть, если ты меняешь взгляд на мир, на такой, на позитивный, на источник ценностей, на источник знаний. То есть если ты начинаешь на мир смотреть там не сверху вниз, а там как минимум на равных, а то и снизу вверх, то ты начинаешь расти, ты начинаешь развиваться, ты там, даже если ты хочешь какой-то продукт сделать для людей, там, то ты начинаешь к этим людям быть внимательнее, начинаешь понимать, что им нужно, там, да, и у тебя глаза открываются.
Спасибо огромное за эти слова и за эту беседу. К сожалению, время у нас подходит к концу, и вот я чувствую, что наш разговор не окончен, его нужно продолжать, потому что тем осталось много интересных. Ну и у Дмитрия в жизни вообще жизнь бьет ключом, и всегда еще будет о чем поговорить. Спасибо огромное. Напомню, сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами был журналист, генеральный продюсер лаборатории «Однажды» Дмитрий Соколов-Митрич. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».